В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Часть грузинской общественности и оппозиция требуют переименовать Московский проспект в Тбилиси в проспект имени Арчила Татунашвили.
Это две взаимоисключающие вещи. Война в отношении нашей страны и наличие Московского проспекта.
В Южной Осетии обсуждают последствия истории с гибелью Татунашвили, нанесшей серьезный репутационный ущерб самопровозглашенной республике.
Явления, которые были с Татунашвили связаны, они дают повод Грузии еще раз поднимать на международном уровне вопросы оккупации Абхазии и Южной Осетии Российской Федерации.
В Сухуми проходит съезд Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса.
Опору издания абхазского языка в наших классах абхазских школ колеблется в городе от знающих языков от 20-30%. То есть язык явно дает свою позицию очень быстро.
Как всегда, по четвергам рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас с международными новостями из пражской студии Нана Плиева.
Надежда Савченко задержана в Киеве по делу о подготовке переворота. США и Европа ведут переговоры по пересмотру сделки с Ираном. Турецкая певица приговорена к тюрьме за оскорбление Эрдогана. В Киеве задержана народный депутат Украины Надежда Савченко, которую подозревают в причастности к подготовке государственного переворота, сообщает корреспондент Радио Свобода. Украинский парламент в четверг большинством голосов поддержал представление Генеральной прокуратуры Украины о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко. Вот что заявила сама Савченко.
Это звезда Героя Украины. Вы сейчас кричите «позор» звезде Героя Украины. Генпрокурор тут вам рассказывал, как разрываются снаряды. Страшно? Когда расписали, какой разлет калибра, какие осколки, какие травмы от этого. А вы можете себе представить, что сотни и тысячи людей знают это на себе? А кто-нибудь здесь остановил войну? Пробовал? Перестал красть, как обещал? Украинцы сейчас хотят мира и с той, и с другой стороны. Если бы хоть кто-нибудь из вас поехал и поговорил с украинцами от восхода до заката, то вы бы поняли, что единственное зло для народа – это украинская власть.
Оце є вашими янголами охоронцями.
После голосования в Верховной Раде бывшая летчица вышла к родным и своим соратникам, и, пообщавшись с ними, вернулась в Верховную Раду, где и была задержана. Надежда Савченко, по словам генерального прокурора Юрия Луценко, действовала вместе с ранее арестованным руководителем организации «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном. Сообщалось, что заговор был разоблачен благодаря украинским военным, которые сообщили о поступившем им от Рубана и Савченко предложении участвовать в осуществлении переворота. Подробнее об этом в нашей рубрике «Панорама». Другим новостям. Соединенные Штаты провели конструктивные переговоры с Францией, Великобританией и Германией о выработке дополнительного соглашения по ядерной сделке с Ираном. Однако на случай непредвиденных обстоятельств выработали запасной план, если эти переговоры не оправдаются. Об этом заявил ведущий переговорщик от США Брайан Хук, директор по политическим вопросам Госдепартамента США. Президент Америки Дональд Трамп призвал европейские державы исправить страшные изъяны ядерного соглашения с Ираном от 2015 года, иначе он откажет снять санкции США с Ирана, как это предусматривает соглашение, основным условием которого является отказ Ирана от ядерной деятельности. Трамп определил крайний срок 12 мая для достижения соглашения с европейскими державами, которые хотят входят в число 6 мировых держав, среди них и Россия, подписавших соглашение, согласованное предшественником Трампа Бараком Обамой.
Эхо Кавказа. Новости.
Турецкая певица и актриса Зухал Олчай приговорена к 10 месяцам лишения свободы за оскорбление президента Реджепа Эрдогана во время выступления в 2016 году. Об этом сообщила газета «Хюрет» в четверг. Зухал Олчай обвинена в изменении текста одной из своих песен, где заменила имя Эрдогана на другое и совершила оскорбительный жест рукой во время пения, пишет «Хюрет». В своих показаниях Олчай отвергла обвинение, сказав, что она использовала имя Эрдогана, потому что оно соответствовало рифме, не имело скрытых или оскорбительных мотивов. мотивов. Она сказала, что жест рукой был обращен к зрителю. Согласно заявлению анатолийского агентства, Алчай оштрафована на 10 620 лир, приблизительно 2 700 долларов за оскорбление государственного служащего в 2010 году. Оскорбление президента – преступление, наказуемое до 4 лет тюремного заключения в Турции. Адвокаты Эрдогана, которые доминируют в турецкой политике уже более 10 лет, подали более 1800 дел против людей, включая карикатуристов, бывшего мисс Турции, а также школьников по обвинению в оскорблении лидера страны. Британия намерена призвать европейских лидеров выслать российских разведчиков из своих стран, чтобы демонстрировать и демонтировать сети Кремля по всей Европе. Как сообщает газета «Гардиан», ожидается, что в четверг на встрече в Брюсселе премьер-министр страны Тереза Мэй обратится к лидерам стран Запада, чтобы привлечь их внимание, цитата, к долгосрочной угрозе со стороны Владимира Путина. Мэй просит европейских лидеров отреагировать на использование нервно-паралитического вещества против российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, а также активизировать свои собственные меры противодействия. Премьер-министр проинформирует о случившемся лидеров на саммите Европейского Союза. Госдума лишила аккредитации здания, журналисты которых отказались от работы в Нижней палате, простите, российского парламента на фоне скандала вокруг главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Об этом в четверг заявил спикер Думы Вячеслав Володин. Канал «Дождь» сообщает, что в Госдуме также появился стоп-лист журналистов, которым руководствуются охраняющие здания сотрудники Федеральной службы охраны. Сразу несколько СМИ, включая «Дождь», РБК, «Эхо Москвы» и RTVI, объявили о бойкоте Госдумы после того, как ее комиссия по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого, которого журналисты обвинили в домогательствах. Ведомости отказались от общения с депутатами и Думской комиссией по этике. В пресс-службе Кремля ситуацию комментировать не стали. В непристойном поведении Слуцкого открыто обвинили корреспондент русской службы BBC Фарида Рустамова, заместитель главного редактора RTVI Катерина Катригадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук. BBC опубликовала расшифровку аудиозаписи, на которую попали доказательства домогательств политика.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Дело Арчила Татунашвили из человеческой трагедии грозит перерасти во внутриполитическое противостояние в Грузии. Оппозиция требует переименовать Московский проспект в Тбилиси в проспект Татунашвили. В правительстве тем временем говорят о пытках, которым, возможно, подвергся гражданин Грузии на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия. А президент сравнивает гибель Татунашвили с терактом в Великобритании. Владимир Унанянс продолжит тему.
Назвать Московский проспект в Тбилиси именем Арчила Татунашвили. Соответствующая петиция появилась на сайте manifest.g и сразу же привлекла столько подписантов, что сервер ресурса не справился с количеством запросов. Позже работа сайта была восстановлена в тексте обращения, которое для официального рассмотрения должно набрать 10 тысяч подписей. В частности, сказано, улица Арчила Татунашвили должна стать самой красивой во всей столице и будет символом того, какой прекрасной становится наша страна, когда освобождается от влияния Москвы. Инициативу подхватили политики. Фракция оппозиционного единого национального движения в Тбилисском городском собрании выступила с призывом к столичным властям. Требование озвучил представитель партии в городском правительстве Николос Вачаишвили.
Хочу ознакомить вас с инициативой, которая является общественной и выражает желание большого количества наших граждан. В ситуации, когда Россия грубо вмешивается в процессы, происходящие на территории Грузии, когда мы видим фактическую гибридную войну, когда происходят трагедии, подобные гибели национального героя Арчила Татунашвили, когда оккупанты незаконно задерживают, убивают, а затем торгуются за труп в нашей столице существует Московский проспект. Это две взаимоисключающие вещи. Война в отношении нашей страны и наличие Московского проспекта. В связи с этим мы выходим с инициативой переименовать Московский проспект в проспект имени национального героя Грузии Арчила Татунашвили.
К слову, сторонники Михаила Саакашвили остались крайне недовольны действиями властей Грузии в ситуации вокруг дела Арчила Татунашвили. По мнению депутатов ЕНД, «Грузинская мечта» не учла замечания оппозиции и приняла вместо действенной резолюции пустышку, которая на деле не сможет оказать никакого влияния на политику России. в отношении Грузии не исправить ситуацию в Абхазии и Южной Осетии. Претензии высказал лидер фракции нацдвижения в высшем законодательном органе Роман Гуцеридзе.
Первое замечание – это то, что список Отхозори и Татунашвили фактически мертворожденный, так как реально в него можно внести только тех людей, которые уже осуждены и сидят в тюрьме. Зачем этим людям визы? Фактически этот список будет бездейственным, и никакого эффекта от него не будет. Второе замечание состояло в том, что правительство Грузии начало работу с Евросоюзом и США по поводу применения санкций в отношении России из-за нарушения соглашения 2008 года. Об этом в тексте резолюции также ничего не говорится.
Единое национальное движение в итоге от голосования по документу воздержалось, равно как и Альянс патриотов. Но в правящей партии резолюцию Отхозори Татунашвили назвали полностью соответствующей интересам страны. Министр обороны Грузии Ливан Изоря похвалил парламентариев.
Парламент Грузии принял решение, которое полностью соответствует национальным интересам нашей страны. Это четко выраженная позиция нашей политической команды, связанная с такими вопросами, которые касаются принципиальной политики непризнания оккупированных территорий и их деоккупации. Она связана с безопасностью наших граждан и строгим соблюдением их прав. И, конечно, для мирного урегулирования конфликтов необходимо активное участие международного сообщества.
Приветствовал резолюцию и президент Грузии. Как заявила парламентский секретарь главы государства Анна Нацлишвили, документ является показателем единства страны в отношении политики России. При этом администрации Георгия Маргалашвили связали гибель Арчила Татунашвили с инцидентом в британском Солсбери.
Эта великая трагедия снова объединила все общество и показала истинное лицо России. Россия является оккупантом. Ее политика ясна для всех, как внутри страны, так и на международной арене. Нет никакой разницы между убийством Татунашвили и нападением, которое недавно произошло в Великобритании. Это стало ясным для наших партнеров, в том числе это постоянно подчеркивал президент на встречах в Брюсселе и Вашингтоне. Естественно, очень важно, чтобы совместными усилиями, в том числе и в парламентском формате, была зафиксирована государственная позиция в связи с данным вопросом.
Заявила Нацлишвили. При этом президент считает, что Грузия в связи с делом Татунашвили должна подать на Россию иск в Европейский суд по правам человека. В МИДе на инициативу отреагировали сдержанно. Глава внешнеполитического ведомства Михаил Джанелидзе ограничился коротким комментарием. Тбилиси задействует все необходимые механизмы. Пока в Тбилиси ждут официальных результатов повторной экспертизы, которая должна определить причину смерти Арчила Татунашвили, на правительственном уровне открыто говорят о недоверии заключению цхинвальских и российских специалистов. В частности, министр по делам вынужденно перемещенных лиц Сузар Субари предположил, что Татунашвили подвергся очень серьезным пыткам. Между тем, по словам главного прокурора Грузии Ираклия Шотадзе, только после завершения работы в Национальном бюро судебной экспертизы имени Самхараули будет принято решение о том, есть ли необходимость в привлечении к делу Татунашвили международных экспертов. При этом Шотадзе заверил, что расследование будет максимально открытым и прозрачным. Владимир Унаянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
После передачи тела Арчила Татунашвили грузинской стороне в Цхинвале продолжают обсуждать последствия истории, нанесшей серьезный репутационный ущерб не столько самопровозглашенной республике, сколько ее стратегическому партнеру России. По мнению юго-осетинских экспертов, у Грузии появились дополнительные козыри для давления на Россию на различных международных площадках. Ирина Келексаева передает из Цхинвали.
Парламент Грузии накануне принял резолюцию, подразумевающую создание санкционного списка Отхозория Татунашвили. В список Отхозория Татунашвили войдут лица, предположительно имевшие отношение к смерти Татунашвили в Южной Осетии и Гиги Отхозория в Абхазии. По словам грузинских парламентариев, в список попадут все те лица, которые ответственны за нарушение прав человека на оккупированных территориях. Кроме того, это будет резолюция, которая осудит действия Российской Федерации на оккупированных территориях, возложит на нее ответственность и разработает конкретные инструменты инструменты для предотвращения позорных и трагических фактов. Конкретно имена тех, кто попадет в эти списки, станут известны в середине июня этого года, пока единственная реакция на это из Схинвала стало заявление депутата югостинского парламента Мирана Дьяконова. Грузия использует смерть Татунашвили, чтобы раздуть очередную антиосетинскую вакханалию в средствах массовой информации. Список от Хазория Татунашвили он почему-то сравнил с черным списком бывшего главы МВД Грузии Мирабишвили, в который были включены представители руководства Южной Осетии и существовал план по их физическому устранению. Хотя, судя по прозвучавшей информации, резолюция грузинских парламентариев предполагает наложение персональных санкций и привлечение к расследованию и мониторингу ситуации в области прав человека в Абхазии и Республике Южная Осетия международных экспертов. По словам югостинского политолога Дина Алборова, применение подобных санкций в отношении граждан Южной Осетии изначально поставит в тупик ее инициаторов. И вот почему.
Но какие-то санкции? Будут что, счета замораживать в Грузии банковские? Или, может быть, бизнес, который у них в Грузии, будет как-то пресечен? Ну, это же смешно. А это будет невыездные списки куда? Кого? Это пока информация какая-то очень непонятная, поэтому у меня не может быть сложенного четкого мнения о том, что это такое. Но единственное, что это явно то, что по Южной Осетии, какие бы ни были санкции, как было, так и будет. То есть на нас как-то это особо и не влияет. И я думаю, что это не отразится на жизни тех людей, в отношении которых они собираются вводить санкции.
Поэтому, продолжает эксперт, это всего лишь очередная попытка ударить по имиджу России.
Вот такие явления, которые были с Татунашвили связаны, они дают повод Грузии еще раз поднимать на международном уровне вопросы оккупации Абхазии и Южной Осетии Российской Федерации и так называемой аннексии территории. Вот это им дает очередные козыри вот в этой политической игре на международной арене. Конечно, все это играет против нас, однозначно.
Общественник и блогер Алан Парастая в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что санкционные списки грузинских парламентариев рассчитаны больше на международное порицание, а не исполнение правосудия.
Этот список, мы не знаем, первое, какая у него юридическая сила, как им будут пользоваться. Потом бы, насколько он эффективен, если спецслужбы, власти или общество хочет кого-то поймать, то лучше этому, кого они хотят поймать, об этом не говорить. Если вы просто хотите объявить, как много врагов и как много негодяев со стороны врага, то это другое дело. Это чисто немножко такой пиар-ход, рассчитанный больше на публику, на международное сообщество, чем на реальную поимку и наказание тех людей.
21 марта резолюцию по осуждению России за грубое нарушение прав человека в Абхазии и Южной Осетии поддержал президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Никакой официальной реакции по этому поводу от властей Южной Осетии пока не последовало. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Соединенные Штаты выделяют более 100 миллионов долларов Грузии на борьбу против российского влияния и агрессии. Соглашение на выделение денег накануне было достигнуто между республиканцами и демократами в американском Конгрессе. С подробностями Мзия Парисишвили.
Когда речь идет о помощи в 105 миллионов долларов США с хвостиком, который еще и размером в 325 тысяч, каждому адресату помощи будет приятно. Грузия в этом году от США получит именно такую сумму. Накануне конгрессмены от республиканцев и демократов после долгих дискуссий по другим пунктам наконец пришли к общему знаменателю и согласовали принятие проекта бюджета страны. В нем есть запись выделить Грузии более 105 миллионов долларов на борьбу против российского влияния и агрессии. На то же самое выделили средства и Украине. Там сумма составляет более 400 миллионов долларов. Деньги деньгами, но в Тбилиси больше ценят тот факт, что в главном финансовом документе США говорится следующее.
Средства, ассигнованные по настоящему закону, не должны быть затрачены на поддержку российской оккупации на грузинских территориях в Абхазии и Цхинвальском регионе Южной Осетии.
Как пояснил министр иностранных дел Грузии Михаил Джаналидзе, это означает, что страны, которые признали независимость де-факто республик, попадают под санкции США. Министр обозначил сферы, на развитие которых направлены американские средства.
Для нас очень важна финансовая помощь, выделяемая США для Грузии, особенно в сфере обороны. Это беспрецедентное сотрудничество, которое мы начали в прошлом году, разработав трехлетний план, ориентированный на повышение уровня самообороны Грузии.
Министр Джаналидзе подразумевал передачу Грузии противотанковых систем «Джавелин», а также подготовку грузинских военных по новым стандартам. Намечены и другие реформы оборонной системы Грузии. Для политолога Георгия Рухадзе важно, чтобы ни один цент не был потрачен впустую.
А еще важно то, что сферы распределения финансовой помощи определены самим донором, а не правительством Грузии или какой-то конкретной организацией. В Вашингтоне точно распишут и определят, какие сферы будут приоритетными в этом году. Обычно в разной степени охватываются такие сферы, как усиление госструктур, гражданского сектора. Примечательно, что деньги, которые идут на развитие гражданского сектора, расходуются более прозрачно, чем средства, направленные на развитие госструктур. Есть какие-то общие цифры, но полной прозрачности нет.
Конкретно на что и в каком объеме будут потрачены миллионы, выделенные США в 2018 году, точно станет известно через пару лет, предполагают в Грузинском институте развития свободы информации. У них есть статистика с 1995 по 2015 год, из которой следует, что Грузия от США в качестве грантов и финансовой поддержки за 10 лет получила более 900 миллионов долларов. Согласно этому же документу, Грузия никогда не получала безвозмездную помощь от России. Конгресс США окончательно утвердит согласованный проект бюджета на 2018 год 23 марта. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Евросоюз тоже продолжает оказывать финансовую помощь Грузии. Сегодня на мероприятии в гостинице «Мариотт» была представлена новая кредитная линия ЕБРР для поддержки малого и среднего бизнеса. В рамках проекта Грузия, Молдова и Украина получат в общей сложности 1 миллиард 100 миллионов евро. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Для осуществления различных проектов Евросоюз ежегодно выделяет Грузии безвозмездную помощь в размере более 100 миллионов евро. Проекты затрагивают сферы административного управления и образования, водоснабжения и энергетики, сельского хозяйства и так далее. Кроме того, ЕС продолжает расширять программу, в рамках которой предприятия малого и среднего бизнеса получат возможность внедрить европейские нормы и стандарты, позволяющие в полной мере воспользоваться всеми преимуществами свободной торговли Евросоюза. Союзом. На конференции министр экономики Дмитрий Кумсишвили подытожил первые итоги программы, стартовавшей в мае прошлого года.
Кредитной линией воспользовались более 100 предприятий. Общий объем кредитования достиг 180 миллионов лари, что позволило создать 7 тысяч рабочих мест. Соответственно, мы в полной мере попытаемся воспользоваться новыми возможностями программы. Мы убеждены, что в рамках проекта Грузия получит максимальную выгоду.
Слова министра подтвердил директор Евробанка на Южном Кавказе Бруно Бальванера. По его словам, кроме кредитной линии, три государства получат целевые гранты в объеме 58 миллионов евро для повышения экспортного потенциала.
Предприятия, находящиеся за пределами Тбилиси, получат половину выделяемых средств. Насколько мне известно, уже подписаны меморандумы с 20 предприятиями. Из трех названных стран Грузия имеет шанс получить наибольший объем кредитов, так как она активнее всех участвует в проекте.
В разговоре с «Эхо Кавказа» глава Ассоциации фермеров Грузии Нино Замбахидзе рассказала о механизме кредитования, осуществляемого Евросоюзом.
Кредитная линия ЕС осуществляется посредством Европейского банка реконструкции и развития, который, в свою очередь, обеспечивает дешевым ресурсом банки Грузии, благодаря чему последние более охотно выдают долгосрочные кредиты предприятиям различной сферы деятельности под низкий процент. Надзор над финансовыми процедурами осуществляет Нацбанк Грузии, что исключает участие правительства в этом процессе. Эти меры позволяют малому и среднему бизнесу получить доступ к более дешевым деньгам, что стимулирует их развитие.
Что касается грантов и выделяемых Евросоюзом на развитие бизнеса, то принцип их распределения Нино Замбахидзе пояснила на примере аграрной сферы.
Несколько хозяйственных субъектов должны сформировать сельский кооператив, составить бизнес-план и обратиться за содействием к независимым экспертам, сертифицированным Евросоюзом. После всесторонней оценки и признания рентабельности проекта будет составлен более детальный бизнес-план, после чего объединение фермеров получит финансирование финансирования. Таким образом, очень много предприятий аграрной сферы получили развитие и право продавать продукцию на европейском рынке.
В качестве примера функционирования программы Евросоюза по развитию сельского хозяйства может служить история кооператива теплицы Хорги, функционирующего в регионе Самигрелу, говорит директор предприятия Гурам Шубетидзе.
После утверждения нашего проекта ENPARD профинансировал нас, выделил 68 тысяч лари, что позволило нам расширить тепличное хозяйство до 500 квадратных метров и установить в нем новую систему отопления. Впоследствии мы получили еще 10 тысяч лари на модернизацию теплиц. Эти меры позволили нам сразу увеличить производство на 50%.
Кроме безвозмездной технической и финансовой помощи, Евросоюз предлагает программу повышения образовательного потенциала Страб-Восточного партнерства. Представители малого и среднего бизнеса в рамках проекта стоимостью 18 миллионов евро смогут пройти консультации по широкому кругу вопросов. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии продолжает работу съезд Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, первая часть которого проходила в Сухуми в конце прошлого года. А перед этим состоялось заседание экспертного совета Международного объединения содействия развитию Абхазо-Абазинского этноса Алашара. Обсуждалась угроза языкам абхазов и абазин из-за глобализации и урбанизации, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми проходило второе заседание 7-го съезда Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса ВААК. За четверть века существования конгресса делегаты форума впервые собрались на него дважды, с перерывом в 3 с лишним месяца. Напомню, что первая часть съезда ВААК прошла в Сухуми с 7 по 9 декабря 2017 года. Тогда делегаты тоже впервые за 25 лет существования организации, в течение которых ее возглавлял президент ВААК академик Тарас Шамба, внесли изменения в ее структуру. Пост президента был упразднен. Председателем высшего совета стал ученый и меценат Муса Экзеков. Исполнительным секретарем ВААК был избран Инар Гидзба, в прошлом полномочный представитель Абхазии в Турции. Сегодня форум проходил там же, где и его первая часть, в здании кабинета министров Абхазии, но в зале не на первом его этаже, а на четвертом. Основным вопросом повестки дня стало утверждение доработанной редакции устава организации, принятого 9 декабря прошлого года. Председатель высшего совета ВААК Муса Экзеков отметил, что для доработки устава были задействованы юристы высокого класса. Впервые в уставе, отметил он, нами разработано положение о членстве во Всемирном конгрессе. Глава абхазской диаспоры города Москвы Беслан Агрба отметил, что задачей всех абхазов и абазин, проживающих в различных странах мира, является сохранение и развитие Абхазии как единственной страны, где этот народ является государствообразующим. Новый устав ВААК был принят абсолютным большинством делегатов при 9 голосах против. Делегаты съезда также избрали членов высшего совета, в который вошли представители из Абхазии, Турции, Российской Федерации и Иордании. Хочу сказать также, что вчера в Сухуми состоялось заседание экспертного совета Международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса Алашара по программе «Абазины и Абхазы. Перспективы сохранения и развития языков, полевые исследования и архивные материалы». Внимание многих привлекло выступление руководителя программы Вячеслава Чирикба. Тревожная ситуация здесь, в принципе, хорошо известна, но ученый опирался на конкретные данные недавних исследований. Урбанизация и глобализация, отметил он, приводят к тому, что некоторые языки становятся нефункциональными, и, к сожалению, происходит их угасание. Это наблюдение. наблюдается и по обе стороны Большого Кавказского хребта. В Карачаево-Черкесии ситуация тоже очень сложная. Половина детей из городских абазинских семей, если не больше, не знают родного языка. В Абхазии ситуация, как ни парадоксально, не лучше. У нас есть государство, институты, различные фонды, занимающиеся абхазским языком, подчеркнул он. Но ситуация ухудшается. Чирик бы продолжил.
Вот мы провели сейчас очень важное, я считаю, просто эпохальное исследование по всем регионам Абхазии, по всем школам и всем детским садам Абхазии, городским и частично сельским. И выяснилось, что в селе ситуация очень хорошая, в общем-то, прекрасная ситуация. Однако село переезжает в город, становится городскими жителями. Вообще происходит это постоянно из экономических причин. И уровень знания абхазского языка в наших классах, значит, абхазских школ и в, значит, детских садах, оно колеблется в городе от уровня знающих языков от 20-30%. То есть язык явно дает свою позицию очень быстро.
Мы хотим пригласить специалистов из разных регионов мира, которые успешно решили проблему своих языков, и они процветают. Расширяется их географическое распространение. Этот опыт очень ценен. У нас есть контакты. В этом году мы должны программу завершить, сказал Чирикба. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Двое граждан Грузии, Иосиф Гундишвили и Давид Гаркеули, задержаны российскими пограничниками за пересечение границы самопровозглашенной республики Южная Осетия. Как сообщает местный корреспондент грузинской службы «Радио Свобода», это произошло у церкви в селе Адзви Горийского района. Задержаны жители села Ахалубани, соседнего с селом Адзви. Часть села Адзви контролируют власти самопровозглашенной республики Южная Осетия. Погибшего в Цхинвали при невыясненных обстоятельствах Арчила Татнашвили похоронят в субботу на братском кладбище Мухаддашвили от гвардии в Тбилиси со всеми воинскими почестями. Такое решение сегодня вечером принял министр обороны Грузии Леван Изория. Информацию подтверждает и семья Татнашвили, передают телекомпании и медиа. Бывший военный Арчил Татнашвили, участник миротворческой миссии в Ираке, был задержан югоостенскими силовиками 22 февраля в Ахалгорском районе, а затем перевезен в изолятор в Цхинвале. Тот же день он скончался при невыясненных обстоятельствах. Несмотря на многочисленные просьбы, тело Татнашвили было передано грузинской стороне почти спустя месяц после его смерти. Очевидцы и независимый эксперт заявляют, что на теле Татнашвили видны многочисленные следы пыток. Главный прокурор Грузии Иракли Шатадзе не исключает, что может появиться необходимость привлечения иностранных экспертов к расследованию дела о гибели в Цхинвале Арчила Татнашвили. Вместе с тем он пояснил, что это выяснится после того, как появится официальное заключение, проведенное в Грузии экспертизы. По словам прокурора, следствие по факту было начато МВД сразу после того дня, когда произошло похищение гражданина Грузии в зоне конфликта. Шатадзе отметил, что проводятся все необходимые оперативные и следственные мероприятия, информирует грузинская служба «Радио Свобода». Подписание заявления о неприменении силы на предстоящих 27-28 марта женевских переговорах не планируется. Будет только обсуждение текста. Об этом глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе сообщил в интервью общественному телевидению Грузии. Как сообщает агентство «Новости Грузия», работа над текстом заявления о неприменении силы началась в Женеве еще в 2012 году. А недавно премьер-министр Грузии выразил готовность лично подключиться к женевским переговорам для повышения их формата и призвал руководство Российской Федерации сделать встречные шаги в этом направлении. Наша цель заключается в том, чтобы Россия выполнила возложенное на нее соглашением о прекращении огня от 2008 года обязательства и начала имплементацию этого соглашения, отметил Джанелидзе. Он подчеркнул, что необходимо создание механизмов международной безопасности, которые будут направлены на мирное урегулирование конфликтов.
Новости представила Нана Плиева.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Представители Народной партии выступили против поправок закона о выборах депутатов парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия. По их словам, предлагаемые большинством изменения противоречат Конституции и закону об основных гарантиях избирательных прав граждан. Свои замечания народники отправили президенту и спикеру парламента. Жанна Тарханова с подробностями.
Народники обратились к Анатолию Бибилову как гаранту Конституции с просьбой вынести законопроект о выборах депутатов парламента Южной Осетии на обсуждение Конституционной комиссии при президенте. Депутаты обращают внимание руководства республики на отсутствие, цитата, надзорного органа, который бы фиксировал передвижение граждан, и на отсутствие уполномоченного органа, на который можно было бы ссылаться. Конец цитаты. Тему продолжает председатель Народной партии Александр Плев.
Там подписано, что человек не имеет права выезжать за пределы Луи больше 93 рабочих дней, если его не отправляют в государство. А есть огромное количество населения, которые не являются на самом деле служащими или бюджетниками, и эти люди остаются вне, так сказать, правового поля. Там написано, то есть предлагаем в законопроекте, если человек выезжает без ведома, так сказать, государственных органов на учебу, на лечение, в отпуск, в командировку, то эти не считаются. И это есть явное нарушение Конституции, потому что в наших конституциях, в определенных законах, в первой главе, есть свобода передвижения, свобода отдыха, свобода права на учебу, свобода права на здравоохранение, на лечение, можно сказать. И это вот, для определенной части, большой, огромной части населения, в этом и нарушение их прав.
Народники отмечают, что пункты законопроекта, в которых говорится о недопустимости участия в выборах граждан, страдающих алкоголизмом, наркоманией, также является нарушением прав граждан.
Если, например, там, наркоман, алкоголик там, и тому подобное. Но эти вещи определяются только судом по нашей Конституции. То есть в нашей Конституции такой статьи нет, что если человек там, заболел алкоголизмом или наркоманией, потому что там другие заболевания, то он имеет право баллотировать.
Добавляет Плев. Спикер парламента Южной Осетии, председатель политсовета партии «Единая Осетия» Петр Гасиев категорически не согласен с критикой народников.
В первую очередь, дело не у всей народной партии такое мнение. Кстати, народная партия Харибов Сергей Владимирович поддерживает другого мнения. Также еще во фракции такое мнение поддерживаются еще и другие люди. Это во-первых. Во-вторых, я бы хотел сказать, значит, следующее, что этот закон, он разработался лучшими юристами, специалистами. Южная Осетия с привлечением специалистов из России. На самом деле, несмотря на то, что там указаны, так сказать, псевдонарушения, несколько ряд псевдонарушений, как они, точнее, начнут ее утверждать, тем не менее, главная задача для тех, кто заявление составлял, является ценз. Тот самый ценз, который закрывает возможность участвовать в выборах некоторым частям, не находящимся на территории Южной Осетии.
Так все-таки эти изменения вносятся с целью не допустить к выборам конкретных личностей?
Нет, я не говорю про конкретных. С целью ряда личностей, граждан, которые не находились, не жили в последнее время на территории. Если вы посмотрите заявление представителя Народной партии Харибова Сергея Владимировича, в том числе и граждан, которые имеют российские паспорта, граждан грузинской национальности, например.
Вице-спикер парламента, председатель комитета по обороне и безопасности Сергей Харибов более осторожен в комментариях. Он говорит, что не против ценза оседлости, но следует обсудить обстоятельства, при которых он может применяться.
Ценз оседлости нужен обязательно. Я так считаю, наша партия так считает. Но в каком виде все это будет выглядеть, вот данный вопрос, я думаю, что еще будет прорабатываться. И в любом случае мы придем к единому мнению, и закон будет вынесен. Но я, конечно, закон будет принят, потому что не принять его нельзя, так как согласно этому закону у нас должны пойти выборы в 2019 году.
При этом в своем заявлении народники подчеркивают, что, цитата, «не против принятия данного закона и не против действующей власти», подчеркивается в заявлении Народной партии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Абхазии происходит обмен паспортов. От граждан неабхазской национальности требуют документально подтвердить факт проживания в самопровозглашенной республике в период с 1994 по 1999 год. Если они сделать этого не могут, им отказывают в замене старого паспорта на новый. Общественная палата собралась во вторник в расширенном составе, чтобы обсудить эту проблему. Продолжит тему Елена Заводская.
В ноябре 2017 года Общественная палата уже проводила слушания по паспортной проблеме. Были выработаны предложения и направлены по инстанциям. Но ситуация не изменилась. У членов Общественной палаты и сейчас нет уверенности, что что-то изменится. Несмотря на это, они заслушали Елену Кувичко, которая рассказала о своих мытарствах при попытке обменять паспорт. По мнению членов палаты, ее ситуация является типичной. Сколько таких случаев, неизвестно, но говорилось о том, что они носят массовый характер. Елена Кувичко сообщила.
Я услышала впервые год назад, что у моих друзей возникла проблема по обмену паспорта. При обмене паспорта с них требуют огромное количество документов. То есть с этой ситуацией сталкиваются только граждане Абхазии, не абхазской национальности. Когда мой паспорт истек, я совершенно спокойно пошла в январе его менять. То есть у меня были затребованы вот это огромное количество документов, которые я предоставила. Тут мне говорят, вы учились, оказывается, пределами Абхазии? Да, я этого не скрываю. То есть, тогда вы должны проходить процедуру восстановления гражданства. Я говорю, на каком основании? То есть получается паспорт на стол, следуя этой логике, лишает меня гражданства. Несмотря на наличие паспорта абхазского, который у меня совершенно легально есть, и не доказано, что он мне выдан каким-то образом неправильно. Да, то есть процедуры лишения гражданства не было.
Рассказ Кувичко прокомментировал юрист Общественной палаты Олег Папаскири.
Закона у нас было два. Первый закон 90-х годов, который сделал на всех граждане Абхазии. И закон, который был принят позже, в 2005 году, который содержит пункт про цензус проживания. В нем говорится о неких действиях, которые лица должны были ранее совершить. И теперь они несут за это ответственность. Таким образом, этот закон придал обратную силу своим последствиям и обратил свое действие в прошлое. Это недопустимо, потому что он ухудшает положение людей, он их права тем самым нарушает. Буквальное применение этого закона и ссылка на непроживание в те годы сегодня, мне кажется, неправомерным.
Этот же закон говорит и о том, что гражданство Абхазии является единым и равным, независимо от основания его приобретения. Там же сказано, что проживание гражданина за пределами Абхазии не прекращает его гражданство и не может служить основанием для лишения его. Депутат парламента Батал Табаго выразил свое мнение так.
Законодатели ни в коем случае не имели в виду никаких вопросов, связанных с градацией по национальному принципу. Здесь ничего этого нет. Граждане абхазской национальности по другой статье автоматически получают. Здесь никакой законодатель не нарушает ни конституцию, ни закон о гражданстве. Здесь этого нет. Всем тут понятно, кого имели в виду и что хотели сделать. Дело в том, что несмотря на то, что тогда этот закон был принят до 2000 там, определенного года, этот закон спокойно работал, никаких проблем не вызывал. Были даны устные указания паспортным столам выдавать, не создавать никакие проблемы.
После определенных политических событий начали наказывать руководителей паспортных столов и привлекать их к уголовной ответственности за невыполнение закона о гражданстве. И сегодня авиры не хотят снова попасть под уголовную статью. Секретарь Общественной палаты Нателла Акопа сказала, что депутаты парламента могли бы внести соответствующие поправки в закон и урегулировать проблему. Но Табаку ответил, что депутаты уже требовали, чтобы АВИР представил им соответствующие предложения. Однако пока от Министерства внутренних дел ничего по этому вопросу не поступило. Как крик души прозвучало выступление члена Общественной палаты Хатика Минасяна.
Конечно, этот закон принимает депутаты или руководство страны. Может, не имели вопрос национальный, но получилось так. К сожалению, сотни тысяч людей мучаются. Паспортная бизнес-служба получили такую возможность поиздеваться над простыми людьми. И они издеваются. И очень успешно, между прочим. И люди говорят, какой суд? Они не верят уже ничего. Что они живут. Не имея паспорт, работают люди давно уже, 20 лет в школах, и приходят к ним, говорят, вы как, у вас есть миграционный товар, да у вас проблемы, да что вы, сколько, просто заставляют людей быть, знаете, на самом деле второсортными. И в основном страдают, конечно, граждане армянской русской национальности.
Положение жителей Гальского района в данном контексте не обсуждалось. В результате договорились, что МВД должно представить в парламент свои предложения, а Общественная палата займется подготовкой своих. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Рубрика «Читаем прессу» с абхазскими СМИ. Анаит Гагарян.
Инициативная группа граждан направила письмо в парламент с призывом ускорить рассмотрение и принятие закона о государственной службе. Об этом сообщает «Нужная газета». В письме говорится: «Мы всецело разделяем мнение президента о включении в закон пунктов об обязательном публичном декларировании имущества и активов государственных служащих и об открытом конкурсном подборе кадров на государственную службу. Ратификация 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции давно назрела. Суть ее предельно проста, и составлена она так, чтобы не допустить ее двоякое толкование. Инициативная группа предлагает признать незаконное обогащение уголовно наказуемым деянием. Они считают, что любой чиновник, активы которого значительно, порог расхождения зависит от уровня жизни в стране, превышают его легальные источники доходов, он априори считается подозреваемым в коррупции и сразу же на период разбирательства отстраняется от работы и должен сам лично в суде доказывать свою невиновность. 25 лет назад, 23 марта 1993 года, был создан Госкомитет Республики Абхазия по репатриации. Газета «Республика Абхазия» сообщает, что с 1993 года в Абхазии зарегистрировано более 10 тысяч репатриантов из Турции, Сирии, Иордании, Европы, Великобритании, США, Аджарии, Северного Кавказа. Все они получили паспорта гражданина Республики Абхазия. Руководитель комитета Беслан Дбар в интервью изданию сказал, что в ближайшее время в Абхазии будет создана государственная программа по репатриации при поддержке президента Рауля Хаджимба. Многие упрекают нас в том, что комитет тратит много средств на репатриантов из Сирии, а они возвращаются обратно. Но если мы можем вытащить из сирийского ада хоть одного ребенка, уже это большой плюс. А мы 534 человека привезли сюда, сказал Беслан Двар. Проблемы, с которыми сталкиваются репатрианты сегодня, это трудоустройство, их адаптация в обществе. Газета «Эхо Абхазии» публикует доклад заместителя директора по науке Абхазского института гуманитарных исследований имени Гулия Гурама Гумба. По его мнению, в советский период приоритетными задачами являлись сохранение и возрождение языка, национальной культуры, сохранение целостности этноса и национальной самобытности абхазов. Однако с момента создания независимого государства решение этих задач требует уже качественно нового подхода. Национальная самобытность абхазов, как и любого народа, не может быть законсервирована в нынешнем ее состоянии, когда идет острое противоборство традиций и инноваций. Нужна ориентированность на реальное возрождение подлинных национальных традиций в соответствии со сложившимися новыми условиями. Возрождение не в фольклорных формах, выполняющие культурно-сервисные функции, а истинная, сопровождаемая растущим влиянием на экономическую и политическую систему, на социальный быт и общий мировоззренческий настрой народа. Мы самостоятельное государство и сами в соответствии со своим социальным устройством, экономическим укладом, национальной культурой, морально-этическим устроем, менталитетом должны выбрать путь своего развития, определить, какие институты и ценности должны быть положены в основу нашего государства, стать его культурными и идеологическими основами. Мы достигли независимости, но независимость сама по себе не имеет ценности. Ценность она приобретает претворением в жизнь вышеуказанных задач, приводит слова Гурама Гумба газета «Эхо Абхазии». Он подчеркнул, что только решив обозначенные задачи, можно говорить о сколько-нибудь ощутимом начале возрождения и дальнейшего развития абхазского народа в независимом государстве. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Панорама. А сейчас рубрика «Панорама». Верховная Рада в четверг, 22 марта, дала согласие на арест депутата Надежды Савченко, бывшую кремлевскую узницу. Героя Украины подозревают в причастности к подготовке госпереворота. Эксперты и политики предрекают закат политической карьеры Надежды, рассказывает Владимир Ивахненко.
Верховная Рада большинством голосов поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Надежды Савченко. Перед голосованием были обнародованы аудио и видеозаписи, фигурирующие в материалах следствия. На одном из видео запечатлен разговор Савченко с арестованным ранее руководителем организации «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном и офицером с позывным «Березень». Разговор происходил 1 декабря прошлого года в кабинете командира воинской части «Савченко» спецназа в Хмельницком. Именно в эту часть заговорщики осенью минувшего года привезли первую партию оружия из так называемой Донецкой Народной Республики. На видео обсуждаются варианты по свержению украинской власти. Один из планов предполагал, что время для теракта в парламенте будет выбрано в тот момент, когда там соберутся все депутаты, министры, президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман. На видео Савченко рисует схему парламента и говорит, что успеет бросить 6 гранат в сессионном зале. Сама Савченко, комментируя обвинения в свой адрес, заявила, что создала политическую провокацию с терактом, чтобы показать украинской власти, что она смертна. Парламентарий признала, что закупала оружие у сепаратистов для того, чтобы, как она сказала, любой ценой остановить войну в Донбассе. Следователи службы безопасности Украины задержали Савченко вскоре после того, как Рада лишила ее депутатского иммунитета. Дело бывшей кремлевской узницы и героя Украины, по мнению политолога Владимира Фисенко, закончится крахом ее политической карьеры.
Да, у нее есть сторонники, и даже она попытается, наверное, участвовать в президентских выборах, о чем она уже заявила. Но думаю, что ее популярность, отношение к ней разрушены. И не эта история с вот этим заговором специфическим, а прежде всего тем, что она свой образ патриотки пламенной разрушила контактами с лидерами сепаратистов, призывами к тому, чтобы договариваться с ними, фразами о том, что Саша Захарченко, там, ну, друг Саша, это по отношению к лидеру ДНР Захарченко и так далее. Вот это все кардинально разрушило отношение к ней. Поэтому, думаю, что каких-то серьезных шансов на успех на президентских выборах у нее нет. Отношение к ней как бы очень разное. Какие-то фанаты, конечно, у нее есть, и будут и группы поддержки, сочувствующие, естественно. Но это уже будет совсем не та ситуация, которая была 2 года назад.
Выступивший в ходе обсуждения в Раде доказательств по делу Савченко, лидер фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил, что преступные планы, которые пыталась реализовать бывшая летчица, являются составляющей гибридной войны, которую Россия продолжает против Украины. А генпрокурор Юрий Луценко намекнул, что за неудавшейся попыткой госпереворота может стоять кум российского президента, лидер движения «Украинский выбор. Право народа» Виктор Медведчук. Многие в Раде допускают, что Савченко могла действовать по указанию российских спецслужб. Снова Владимир Фисенко.
Были или нет какие-то контакты? Ну, прямых контактов с ней, я думаю, не было у российских спецслужб. Но использовали ее в темную. Были ли какие-то контакты, допустим, через Рубана, либо там через Медведчука? Это уже другой вопрос. Кстати, вот интересная деталь. Выступление Луценко, явный намек на Медведчука прозвучал. Ну и депутаты выкрикивали ее имя. Кстати, тоже очень показательно. Кто поддержал Надежду Савченко? Депутат Топоблока, первым, кто подошел к ней, что-то передал, уж не знаю, что Нестор Шуфрич, ближайший соратник Виктора Медведчука. Поэтому я думаю, что как бы следующая тема, которая будет активно исследоваться, возможно, генпрокуратуры, это Виктор Медведчук. Вот это сюжет интересный. Но что касается, по-моему, сути этой истории, я думаю, что тут дело не в российских спецслужбах. Надежда Савченко стала жертвой своего политического темперамента и своего авантюризма. Она представляет тенденцию, такую, я бы сказал, специфическую субкультуру в украинской политике, которая появилась давно, которая сейчас возродилась. Это махновщина. Это вот такое агрессивное анархическое отношение к государству как таковому, к любой власти. Надо понимать, что Надежда – это человек войны. Ей не важно, где воевать – в Ираке, на Донбассе, с Путиным или против Порошенко. Война – это состояние ее души. Понятно, что в Украине есть немало очень критичных и даже агрессивных настроений по отношению к власти. Она вот как бы эти настроения и впитывала в себя, и как бы олицетворяла эти настроения. В итоге, вот, как бы я думаю, что с учетом как раз ее характера, ее психологии, я думаю, что она, скорее всего, сама пришла к этой идее, что надо вот что-то такое, какую-то войнушку организовать против депутатов и таким образом свергнуть власть. Поэтому я допускаю, что какие-то действия были с ее стороны, а дальше уже Инициативу проявили спецслужбы, которые, что называется, посадили ее на крючок, внедрили агентов в ее окружение, а дальше уже раскручивали ее на тему заговора. Понятно, что, скорее всего, была идея заговора, ее обсуждение, а не какой-то уже подготовленный реальный заговор и так далее. Ну вот, как бы, да, были закупки оружия, правда. Поэтому, конечно же, реальность, подготовленность этого заговора будет вызывать у кого-то критику, у кого-то иронию. Но и сама надежда, как бы, вот факт этих разговоров не опровергала, а уже само обсуждение этих тем с формальной точки зрения, с точки зрения буквы закона, уже является началом подготовки таких действий. Поэтому думаю, что она жертва своего политического темперамента и своего авантюризма.
Между тем, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник полагает, что власти, чтобы не сделать из Савченко мученицу, будут убеждать общество в ее неадекватности.
Савченко – это новая категория политиков, политиков, которые появились уже после победы революции в 2014 году. Это действительно политики, которые склонны к радикальным действиям, к значительному риску, к игнорированию стандартных политических правил игры. Это действительно так, но таких политиков в парламенте даже я могу насчитать десятка три. То есть она не одинока в этой части. Это вот новое поколение политиков, вот такие у нас они в Украине есть. В то же время хотел бы обратить внимание на то, что, мне кажется, власть чуть-чуть не просчитала личностные характеристики Савченко. Власть надеялась, что она сбежит, или власть надеялась, что она будет отнекиваться от обвинений в государственном перевороте. В то же время, как Савченко начала, наоборот, намекать дальше, повышать планку. То есть намекать дальше, что действительно, да, возможно, я готовила, много людей это поддерживает. Власть это не рассчитала, этот фактор. Сегодня пытается включить другую вещь, очень советскую вещь, назвав Савченко сумасшедшим. То есть я помню, как диссидентов у нас когда-то в сумасшедшие дома отправляли, поскольку ну кто же мог быть против советской власти? Только сумасшедший или агент Запада. А сегодня, ну кто же может быть против власти? Только агенты Кремля или сумасшедшие. Вот это мне очень не понравилось. Это те же старые КГБшные лекала сейчас включаются. Да, Савченко радикал, да, если она собиралась нарушить закон и Конституцию Украины, она должна понести надлежащее наказание, но пока что, к сожалению, в деле Савченко больше политических спекуляций, как по мне, нежели какой-то юридической правовой составляющей.
Считает политолог Руслан Бортник. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Панорама.
А сейчас рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» беседует наш корреспондент Зарина Санакоева.
Как вы считаете, кто должен заниматься благотворительностью в нашей республике?
Я считаю, что любой человек, имеющий возможность помогать, а главное, осознающий важность оказания помощи, должен помогать. С точки зрения отчетности и того, чтобы проследить за тем, дошла ли до адресата, может быть, имеет смысл делать это через какую-то организацию, которая делает централизованно, которая имеет списки нуждающихся, у которых есть более систематизированная информация, может быть, желающий помочь, обращается к этому фонду или организации и потом у них же спрашивает, дошла ли помощь до адресата. В настоящее время я знаю о том, что за последнее время открылось несколько благотворительных фондов, помогающих разным категориям нуждающихся людей, как больным, так и инвалидам, так и просто экономически уязвленным. Я бы в своем конкретном случае, прежде чем перечислять или давать какую-либо помощь этой организации, все-таки поинтересовалась успешными историями их работы и после этого доверилась им.
Ну, фонд Чехомова, естественно.
Фонд должен быть. Должны быть организации, которые привлекают внимание к проблемам нуждающихся людей, людей, попавших в беду. Это важно. Я даже представления не имею, откуда эти фонды могут получать деньги. Что касается лично меня, то я бы в благотворительные фонды деньги не отдавал. Если бы у меня были возможности помогать нуждающимся, я бы помог сам непосредственно им.
В реалиях нашей республики, я думаю, что организовать фонды будет мало. Думаю, что все-таки нужна большая поддержка не только общественных организаций, но и непосредственно государства. Скорее всего, это должны быть и государственные, и общественные организации вместе. Но я думаю, что надо что-то придумать такое, чтобы подошло именно нашей республике. Вряд ли просто простой гражданин, как я, возьмется за такое дело, не имея, можно сказать, ни силы, связи, ни финансов, и организовать фонд. Скорее всего, для этого нужны более компетентные лица и более обеспеченные. В принципе, я, конечно, могу передать и через какие-то организации или каких-то доверенных лиц деньги. Но если они не зарекомендовали себя, скорее всего, передам лично. Для меня так безопаснее.
У нас, к сожалению, нет таких доходов, чтобы заниматься благотворительностью, помогать. Я сейчас не считаю те 200 или 300 рублей, которые мы бросаем в урну для сбора средств больным детям, которые иногда ставят в магазинах. А вот если бы у меня были деньги, и если будет идти речь о значительной сумме, я бы отнесла непосредственно нуждающемуся человеку.
Может быть, где-то там, грубо говоря, в Люксембурге я бы доверилась какому-то фонду отдать эти средства, и даже бы я там бы отдала эти средства фонду, потому что знала бы, что там ими распорядятся должным образом. Но здесь, честно говоря, практика часто показывает, что это бывает больше. Люди создают эти фонды для того, чтобы зарабатывать деньги, поэтому я не доверяю. Если не хочется кому-то помочь, то я помогаю сама непосредственно. Я это делаю иногда, когда у меня бывает возможность, допустим, детям интерната какие-то игрушки отнести или одежду, или куда-то еще. Единственным органом-посредником, к которому я относила какие-то средства на помощь нуждающимся, была церковь. Я имею в виду Аланскую епархию, не РПЦ, которая здесь у нас сейчас строят. Туда я ничего не относила и не отнесу.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Сахинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.